Представьте себе, что вы, проходя по кладбищу, читая эпитафии над надгробиях, вы видите такую надпись: «И делал он зло». Что бы вы подумали? Наверное, каждый бы подумал так: здесь похоронен какой-то страшный злодей. Здесь похоронен разбойник, убийца. Но познакомившись с историей жизни этого человека, вы бы узнали, что он был не хуже других людей, которые жили в его время. «И делал он зло». Эти слова сказаны об иудейском царе Равааме. Давайте прочитаем весь этот текст. Это вторая книга Паралипоменон, 12 глава, 14 стих. «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Вообще-то в жизни и в истории израильского народа было много царей гораздо хуже. Но тем не менее автор этой книги, записывая историю жизни Равоама, сына царя Соломона, он должен был отметить вот так: «И делал он зло». Вообще, читая книги царств и книги Паралипоменон, вы, наверное, замечали, что нередко, заканчивая описание жизни того или иного царя, летописец в заключении писал: «Делал царь угодное Богу или неугодное в глазах Бога?» Вот в этих нескольких словах подводился итог жизни каждого царя. Друзья, обратите внимание, перед Богом нет средней оценки жизни человека. Или ты делаешь добро, или ты делаешь зло. И когда придет час подведения итогов нашей жизни, тогда уже изменить что-либо будет невозможно. Будет поздно. Порог вечности. Конечно, на земле ни на чьем надгробии не будут высечены такие слова, вот, которые мы прочитали. Но в вечности о многих людях сам Бог скажет эти слова. Равоама нельзя сравнить, например, с такими царями, как Ахав или Манассия, которые сделали очень много зла. У Равоама были некоторые положительные качества в жизни, о которых мы узнаем, знакомясь с его жизнью, но все же итог его жизни звучит так: «И делал он зло». Священное Писание не говорит нам, что Равоам делал зло, потому что имел плохую мать. Вот о некоторых царях так и написано. Или потому что его отец отступил от Бога. Действительно, матерью царя Равоама была аммонитянка, идолопоклонница. Одна из тех чужестранных жен, которые сбили Соломона, отца Равоама, с пути следования за Господом. И если судить по духовному состоянию отца и матери Равоама, то, кажется, можно было бы говорить о вине родителей. Но обратите внимание, что Слово Божие не указывает на родителей как причину его злодеяний. Его зло было в том, что он не расположил сердце своего, чтобы взыскать Господа. Знаете, в какое-то время в народе израильском появилась такая поговорка: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Что означала эта поговорка? Она означала то, что, совершая греховные действия, дети оправдывали себя. Они как бы говорили этой пословице, что мы не виноваты. Мы просто унаследовали от своих родителей греховность, и мы вообще ни при чем. Это отцы грешили, а нам вот так получается, что приходится пожинать за них. Но Господь через пророка Иезекииля, он говорит другое.
18 глава книги пророка Иезекииля, здесь так звучит 3 и 4 стих. «Живу я, говорит Господь, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая умрет». То есть, другими словами, Бог говорит, что каждый человек ответственен за себя. Любой человек сегодня имеет доступ к Богу. И та сила, которую Господь дает приходящему к Нему, она способна преодолеть греховную природу, унаследованную от родителей. Например, я унаследовал от своих родителей какую-то плохую склонность к чему-то. Но в общении с Богом, в союзе с Богом мне доступна Божья благодать, Божья милость, которая способна преодолеть греховные привычки. И если этого не будет, в результате греховной жизни человек погибнет не потому, что его родители, отец и мать, передали ему греховную привычку, а потому что он не воспользовался данной Богом благодатью и милостью. Каждый из нас ответственен за себя перед Богом. И этой пословицей никто не сможет оправдать свои греховные поступки. О Равааме, еще раз напомню, сказано, делал он зло, потому что он сам не расположил своего сердца к тому, чтобы взыскать с Господом. Обратите внимание, что не сказано, что Равам совершал зло по причине своего темперамента или по причине там каких-то влечений, похоти плотских. Нет, он грешил потому, что не расположил сердце своего, чтобы взыскать Господа. Мы не знаем детства Равама, но когда он стал царем, мы не видим у него стремлений искать помощи Господа на этом ответственном посту. Возможно, ему даже в голову такое не пришла такая мысль. Просить у Господа благословения на свое царствование. Просить у Бога помощи. Да, он встал на престол законно, но при этом он не взыскал Господа. И если ты не расположишь свое сердце, чтобы взыскать Господа, о тебе тоже будет так сказано в конце жизни. И делал он зло. Помни, что очень многое в твоей жизни зависит от того, как ты начинаешь свой путь. Как ты начинаешь каждое свое дело. Как ты начинаешь каждый свой день. И очень важно начинать путь, начинать свой день, начинать каждое свое дело с молитвы о Божьем водительстве, о Божьем благословении. Не полагайся на свои способности. Не полагайся на свою мудрость, на свой опыт. Проси у Бога милости и благословения. Потому что мы нередко попадаем в такие же обстоятельства, как у Равама. Нам тоже бывают нужны советы людей для руководства. Как нам дальше поступить? Как нам в чем-то поступить? И знаете, в этом нет ничего унизительного и нет ничего плохого. Но вот можно с уверенностью сказать, что если ты прежде всего не подумал обратиться к Богу за помощью, то совет ты, скорее всего, примешь неправильный. Так было у Равама. Равааму понадобился совет в решении очень важного вопроса. Народ просил царя: «Ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». Это в 10 главе этой книги написано, 4 стих. Царь Равам не знал, что делать. И он посоветовался со старейшинами, с пожилыми людьми, и они ему сказали так. В 7 стихе 10 главы мы читаем: «Если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но дальше мы читаем, что Равам пренебрег словами пожилых людей. Он обратился за советом к людям своего возраста. А их совет был прямо противоположным совету пожилых. Они сказали ему: не слушай их. Ты увеличь иго для народа. И вот так мы читаем дальше в этой же 10 главе. Оставил царь Роваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, я буду бить вас скорпионами». Посмотрите, мы не видим здесь, чтобы Роваам искал совета Господа в молитве. Мы не видим, чтобы он пошел в храм, чтобы он поговорил с первосвященником, с пророком. И не один был пророк в то время. Хотя старейшины и дали прекрасный совет Роваму, то есть они сказали: служи народу своему, и народ будет служить тебе. Но Роваам не собирался искать воли Божьей. Он не хотел взвешивать факты, предложения, чтобы сделать мудрый выбор. Почему вот так получается, что молодость и старость не могли договориться? Почему они не смогли выработать что-то общее, приемлемое для всех? Знаете, когда этого не получается, обычно приходит беда. Я думаю, что и наша церковь, она тоже нуждается в сбалансированном участии разных поколений в служении и в принятии решений. Для этого нужно, чтобы и старшие, и младшие с уважением относились друг к другу, учились друг у друга. Чем молодые могут помочь нам, пожилым? Они могут помочь нам, пожилым, ну, я так скажу, не отставать от современной жизни, от времени, в котором мы живем, а пожилые верующие, они помогают молодым не забывать прошлого, учиться у прошлых поколений. Знаете, есть так называемая проблема третьего поколения. Роваам как раз являлся третьим поколением вроде царя Давида. А третье поколение, по наблюдениям, нередко уничтожает то, что делали первые два. Смотрите, пример. Народ израильский служил Господу во дни Иисуса Навина. Затем народ израильский также верно служил Господу во дни старейшин, которых Иисус Навин учил и наставлял. А потом они умерли. И вот при жизни третьего поколения народ стал обращаться к идолам, служить языческим богам, и, соответственно, пришла беда. Нередко бывает так и в жизни поместных церквей. Основатели трудились, много жертвовали, чтобы создать церковь. Второе поколение следовало их примеру и не разочаровало своих предшественников. А вот бывает, что третье поколение, наследуя все и не трудясь, и не платя цену, они нередко рушат то, что с трудом строили другие. Но я не хочу сказать, что это закон, и что всегда только так бывает. Нет. Я думаю, что если второе поколение научит третье путям Господним и страху Господнему, то и третье поколение, оно тоже не собьется с пути Божьих. Вот Роваму, ему представлялась прекрасная возможность проявить милость и объединить народ Божий. И этим бы царство его укрепилось бы. Но он не воспользовался этой возможностью. Почему? Потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. Он принял совет людей, которые руководствовались своими эгоистическими побуждениями, которые искали власти. И очень скоро Роваам стал пожинать плоды своих решений. 10 колен Израилевых восстали, и нация разделилась. Разделилась на два лагеря. И в результате начался период двух царств. Царство израильского, куда отошли 10 колен, и царство иудейского,
Это два колена – Иудина и Вениаминова. Друзья, история царя Роваама, она учит нас этой важной истине. Если ты, если я, если мы не расположим свое сердце взыскать Господа, то мы можем оказаться под плохим влиянием окружающих нас людей. Мы можем разрушать то, что строили до нас другие. И названо это так. Делал он зло. Что дальше делает Роваам? Вскоре после разделения Роваам собирает войско и объявляет войну отделившимся от него 10 коленам Израиля. Он стал готовиться против войны, он стал готовиться к войне против своего же народа. Вы понимаете, это уже не просто разделение, это гражданская война, это слезы, это бедствие, это смерть. И Господь посылает к нему пророка. И Господь говорит ему через этого пророка: не ходи, не воюй с братьями твоими. И вот знаете, что удивительно? Удивительно то, что Роваам послушался Бога. Роваам послушался слов пророка. На первый взгляд, кажется, трудно было ожидать от Роваама этого. Но это было самое лучшее время в его жизни, когда он слушался Господа. Так получилось, что после разделения Роваам был окружен преданными Господу людьми. Сказано, что в Иерусалим пришло много людей из вот этих отделившихся колен Израилевых. Что это были за люди? Это люди, о которых сказано так в 11 главе уже второй этой книги. Это люди, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа. И дальше сказано так, 17 стих. Они укрепили царство Иудина и поддержали Роваама. То есть это были лучшие люди в Израиле. И таким образом царство Роваама утвердилось и стало сильным. Господь благословил это царство, потому что в нем нашлись люди, всецело преданные Господу, которые искали Бога в сердце своем. Именно такие люди во все века являлись подлинной силой человеческого рода. Именно через таких людей, исполняющих волю Божию, Господь совершает и сегодня, и тогда Господь совершает свои планы на земле. И вот благодаря этим верным, преданным Богу людям царство Роваама процветало. А что было у самого Роваама? А у него оставалось по-прежнему. В сердце царя Роваама не произошло радикальных перемен. И мы читаем уже в 12 главе 1 стих. Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда оставил он закон Господень, и весь Израиль с ним. Начало было хорошее. В течение 3 лет его царствования народ верно поклонялся Богу, но сам Роваам в своем сердце этого не делал. Вот в чем была его беда. На первый взгляд он казался человеком набожным, человеком богобоязненным. Но это видимость. А в сущности он никогда не расположил сердце своего, чтобы взыскать Господа. Поэтому в начале его царствования, когда царство его утвердилось под влиянием добрых, верных Богу людей, и когда он сделался силен, и вот тогда он оставил закон Господень. Братья и сестры, настоящая духовная сила и благочестие, она никак не зависит от внешнего благополучия. Духовная сила, она полностью зависит от нашей преданности Богу. Как только человек пытается быть независимым от Бога, как только он становится самостоятельным от Бога, он начинает блуждать. Когда Роваам сделался силен, он оставил Бога. И вот мы читаем дальше. Для того, чтобы вразумить Роваама, Бог допускает, чтобы языческий царь пошел войной против Иуды. Но знаете, и это испытание не побудило царя взыскать Господа всем сердцем и покориться ему. Хотя
Написано так. Мы читаем 6 стих. «Смирились князья Израилевы и царь, и сказали, праведен Господь». Вы знаете, это было временное явление. К этому их принудили обстоятельства окружающие. Иеровоам подстраивался под обстоятельства. Он всегда был таким вот неустойчивым, нетвердым. Вы вот обратили внимание, как написано, «и смирились князья Израилевы и царь». То есть вначале смирились сыны Израилевы, а потом уже смирился и царь, потому что ему ничего не оставалось другого. Он так и не мог принимать самостоятельных, верных и твердых решений. Мы читаем дальше, что Господь все-таки спас царство иудейское от разрушения, но не из-за Иеровоама. А потому что в 12 стихе этой 12 главы мы читаем, в Иудее было нечто доброе. Это как раз вот о тех преданных Богу людях. И совсем не удивительно, что жизнеописание Иеровоама заканчивается такими печальными словами. «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Дорогие друзья, Иеровоам и сегодня является олицетворением многих людей, которые живут и в наше время. Такие люди вроде бы хотят встать на сторону Христа, но в то же время они склонны и ко греху. И в результате они делают зло. Когда человек не тверд в своем решении покоряться Богу и не имеет твердого желания быть всегда на стороне Христа, конец его жизни будет печальным. И если бы Иеровоам искал Господа всем сердцем, например, как дед его, как царь Давид, то, несомненно, Господь помог бы ему. Господь совершил для него великие дела. Но Иеровоам не посвятил себя, чтобы следовать Господу во всем. И его грехи, они сделали из сильного, великого царства. В конце концов, это царство стало слабым, бедным, разделенным и зависимым. Иеровоам выбрал плотской путь жизни. И он умер в возрасте 58 лет. Английский проповедник Чарльз Спержен так говорил. «Бог никогда не разрешает своему народу успешно грешить». Расположил ли ты свое сердце искать Господа? Искать Бога каждый день. Искать волю Божию. Искать того, что хочет Бог для меня в моей жизни. Готов ли ты слушаться Господа? Каждый день искать Господа и делать то, что говорит Господь. Если этого нет, ты будешь делать зло. И это не мой вывод. Это вывод Священного Писания. Ты будешь, возможно, указывать на свои добрые дела, на то, что ты никому не делаешь плохого. Но Бог говорит, что если желание твоего сердца, твои сердечные намерения не направлены Богу, то все, что ты делаешь, это зло. И это слова Бога. Это вывод Бога. Поэтому, если кто еще здесь присутствующих не расположил свое сердце, чтобы искать Бога всем сердцем, сделайте это сейчас. Верующий ли вы или неверующий, член церкви или не член церкви, не имеет значения. Если сердце не расположено, не направлено к Богу, вот такой будет итог жизни. И делал он зло. Мы сейчас будем молиться. Если кто хочет покаяться, нужно покаяться. Нужно обратиться к Богу всем сердцем своим, всей душою, всем разумением, всей крепостью. Так учил Христос. И вот это будет правильное решение, и это будет добро в нашей жизни. Давайте помолимся Господу. Аминь.